«Русская вещь».
Авторский проект философа и публициста Александра Дугина.
Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.
Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда только откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. В этом втором послании святого апостола Павла к фессалоникийцам содержится главная тайна империи, Византийской империи. Об этой тайне Византии, об этом таинственном учении о том, что не допускает открыться сыну погибели, несмотря на то, что тайна беззакония уже в действии, и будем говорить сегодня мы в программе «Русская вещь». С вами, как обычно, Александр Дугин. Телефон студии 223-77-55. Тема сегодня «Византия». На этой неделе был показан по телевидению, по РТР, знаковый фильм отца Тихона Шевкунова о Византии, «Гибель империи. Уроки Византии», который вызвал бурную полемику в нашем обществе. Я выбрал специально эту тему для того, чтобы высказать свою точку зрения, послушать точку зрения радиослушателей, обсудить этот серьезнейший вопрос. На самом деле, моя позиция по отношению к этому фильму, что идеи, которые высказал в этом фильме отец Тихон, это абсолютная истина. Просто абсолютная истина. И никак иначе, кроме того, как сказал отец Тихон, и, поскольку он говорил не от себя, и не от какой-то политической партии, не от каких-то кругов. Это просто то, что должен знать, признавать как данность любой русский православный человек. Более или менее знакомый с историей Византии, более или менее осознающий ответственность, лежащую на нашей православной истории, осознающего себя здешним, местным, находящимся на этой территории, выросшим в этой культуре, в нашей православной русской среде, осознающим себя в большей или иной степени гражданином нашей страны. Мы наследники Византии. Мы являемся ее продолжателями, носителями ее дела. И в этом отношении наш взгляд на Византию должен быть только взглядом, как смотрят на нечто очень дорогое, очень близкое. И проклинают те силы, которые разрушили это родное и близкое. и любят то, что составляло его сущность. Мы не можем быть беспристрастны к Византии. Людей, которые беспристрастны к матери, людей, которые беспристрастны к вере, людей, которые объективно относятся к своему народу, к своему роду, таких людей нет. А если это люди есть, это в редких случаях это может быть гений, а в основном это вырожденцы, придурки и предатели. На самом деле свое мы обязаны любить. Даже если наша мать, может быть, нам чем-то не нравится, мы обязаны ее любить, потому что она дала нам жизнь. Это, по-моему, естественная вещь. Византия, империя — это наша мать. Это то, из чего вышло русское Московское царство, из чего родилась Россия. И относиться к этому, и переживать боль нашей матери церкви и матери империи мы должны полноценно, естественно и, если угодно, переживать. Это значит испытывать боль, когда мы видим крах империи, и когда мы понимаем, что над Россией в наше время также сгущались тучи, сгущаются тучи сейчас. Мы, конечно, не можем быть объективными и беспристрастными. Когда человеку больно, он кричит от боли. Отец Тихон кричал от боли, как кричит сознание русского православного человека, осмысляя гибель империи. Над нашей российской, русской, сегодняшней империей, потому что мы империя, православная империя, все равно, как бы мы себя ни осознавали, ни называли, в какие бы формы себя ни втискивали, сегодня нависла угроза гибели. Мы знаем, как трудна преемственность власти. Мы знаем, что все, что мы достигли за последние 8 лет, далось колоссальным трудом, вот возрождение нашей идентичности, или даже намеки на возрождение нашей идентичности. И все это может быть сметено в один момент. И это вполне реально, и силы, о которых говорит святой апостол Павел, стоящие на стороне тайны беззакония, на стороне сына погибели, они визжат в средствах массовой информации, они повсюду, они рядом с нами, они продолжают делать свое черное дело, продолжая помогать пришествию того, кто придет по действию сатаны, и, как сказал святой апостол Павел, будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И то, что сейчас происходит, это, конечно, связано с этой тайной беззакония. Но сама империя, само тысячелетнее византийское царство изначально было построено в предшествии, в ощущении того, что этот сын погибели приходит, что конец света близко. И империя и была, и Византийская империя была тем рубежом, которое провидение, Дух Святой, священная история воздвигла на этом пути. Поэтому, на самом деле, давайте поговорим о том, что же такое Византия, как она осмыслялась, что такое тайна Византии, как она осмыслялась православными людьми. Вот в этом послании святого апостола Павла, втором послании к фессалоникийцам, которое я зачитал, говорится о том, загадочно: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться сыну погибели в свое время, поскольку он не придет до тех пор, пока не будет взят от среды, то есть пока не будет удален и удерживающий теперь». Кто такой удерживающий теперь? По-гречески «катехон». Иоанн Златоустый, один из глубочайших православных святых и теоретик православной идеологии, мировой, вселенской православной идеологии, однозначно толковал это место как указание на православную Византийскую империю и православного царя. Удерживающий, держащий, катехон — это и есть самодержец, то есть православный император, который, пока он есть, пока империя стоит, не дает осуществиться, наступить к последним временам и краху всего. Таким образом, мы подходим к важнейшей теме – это православное учение о политике. Сейчас его принято было долгие годы, его и столетия даже было принято его избегать. Одно время, поскольку православие служило Романовым после Петра таким светским министерством морали и нравственности, при большевиках о каких-то православных проектах вообще было невозможно говорить. Но сейчас-то что нам мешает сказать правду? У православия есть свое политическое учение. Это учение состоит в идее империи. И смыслом священной империи, священного царства, священного монархического устройства в православном понимании является именно эта высшая миссия империи – это препятствовать пути Антихристу, прихода Антихристу. Иными словами, не только вера, не только церковь, но именно православное царство по учению святых отцов в православном миросозерцании, в православном миропонимании является тем, что не дает кончиться миру, кончиться истории. Пока есть православное царство, история длится. Когда православное царство рухнет, придет Антихрист, а в скором времени за этим и закончится мир. Не самое страшное, кстати, для православного человека перспектива, поскольку окончание мира означает второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, в которое мы верим и которое мы, по сути дела, должны по большому счету радоваться и радостно ждать, как невесты ждут прихода жениха, а не оплакивать. Все кончится. Ну, кончится. Тому, что кто умер, тот никогда не жил. Тому, что суждено кончиться, то пусть кончается. Но при этом, на самом деле, нам тоже так просто не выйдет. Мы должны преодолеть последние испытания и остаться стоящими в вере, а не стоящими на четвереньках, как происходит с большинством человечества в последние, наверное, уже столетия. Сейчас все больше и больше становится очевидным. Итак, что такое учение о православной империи в рамках христианского мировоззрения? Ну, основывается оно на учении о четырех царствах, которое есть и в Ветхом Завете, которое было сформулировано достаточно четко первыми христианскими мыслителями. Согласно этому учению, существует четыре мировых царства: древнее — вавилонское, второе — персидское, третье — греческое, четвертое — римское. Они, качество царств, качество порядков ухудшается, как это ни странно. И колосс на глиняных ногах, который описан в видении Навуходоносора, истолкованным пророком Даниилом, как раз говорит о том, что у этого колосса золотая голова, серебряная грудь, медные бедра и железные ступни, к которым примешана глина. Это описание символически этих четырех царств: вавилонского, персидского, греческого и римского. Римское царство последнее, это царство железное, это царство жесткое, это царство непростое, может быть, не очень благодатное само по себе, но это последнее пристанище, можно сказать так, имманентного порядка в мире. Рим — это порядок. Все, что находится за пределом Рима, это железо, это, может быть, самое неблагородное из металлов, но, тем не менее, это не глина, это еще порядок. Дальше начинается хаос, разложение и конец. Так вот, как раз наличие глины, примешанной к железу, то есть наличие антиимперских элементов, примешанных к империи, и приписывает видение Навуходоносора конец мира и падение вот этого гиганта на глиняных ногах. Вот эта четвертая империя, четвертое царство осмыслялось христианами, когда первыми даже христианами, когда еще до Константина, когда христианство было гонимым, осмыслилось как историческое провидение, как божий промысел о мире. И империя, даже языческая, Римская империя, рассматривалась как носительница порядка. Именно поэтому и сам Господь наш Иисус Христос воплотился в Римской империи, не за ее пределом, а в пределах порядка. И в этом отношении особенно, то есть ценность империи, ценность вот этого имманентного земного порядка, противостоящего ордам разложения, она осмыслялась христианами еще до того, как империя стала христианским. А когда уж она стала при Константине христианской, то тогда идея Рима приобрела, вот слилась с этим представлением об удерживающем. Что является удерживающим и не дающим прийти Антихристу? Это империя. И это тысячелетнее царство, в течение которого сатана должен был находиться по словам Иоанна Богослова в Апокалипсисе скованным, оно практически точно совпадает с Византийской империей. Ведь Византийская империя — это не какая-то империя, пришедшая на смену Рима. Это есть все та же Римская империя. Это все те же железные ноги. Это четвертое царство. Четвертое и последнее мировое царство, которому суждено рухнуть только перед концом света, когда действительно кто же будет и так изъят от среды, который удерживает теперь приход сына погибели? Это империя, это четвертое царство, это вечный Рим. Рим вечный, почему? После него не будет времени, поэтому он вечный. Для в христианском сознании это приобретает строгий, ясный апокалиптический характер. И Византийская империя, которая является, собственно говоря, Римской империей, только после того, как она принимает Христа, после того, как она христианизируется, она становится на самом деле именно этим христианским царством, принимая помимо светского земного порядка, некого круга упорядоченной реальности, приобретает высшее световое спасительное православное христианское измерение. И религия — это вертикальное православное христианство, это вертикальное измерение империи, ее миссия, ее задача, ее духовное предназначение. А ее стратегическое единство, воплощенное в монархической власти, именно в императорской власти, не просто в монархической, сейчас мы попозже чуть-чуть до этого дойдем, а в императорской власти, где реализуется в этой империи симфония властей, содружество, соработничество патриарха, воплощающего в епископа, верхнего епископа, высшего епископа православной церкви и императора, тоже православного, опять же, императора, который тоже внешний епископ, как его определяли в некоторых текстах. Их симбиоз, их альянс, их соработничество и содружество, их синергия, их единомыслие, единодействие и составляет великое православное учение о симфонии властей.
Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских.
Вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня мы говорим о тайне Византии. Телефон в студии 223-77-55. И продолжим наше исследование этой важнейшей темы. Итак, с точки зрения православного учения, империя это имеет фундаментальное историческое значение, православная империя, там, где есть император. И эта империя не допускает пришествия Антихриста. Совершенно различная модель сложилась в истории христианского мира на Востоке и на Западе, когда западные части единой империи, мы напомним, что и в Римской империи часто были два императора, которые управляли и восточными, и западными частями, не разделяя это представление о единстве империи. Так вот, долгое время, даже после того, как Византийская империя, Римская, Ромейская империя стала терять контроль над западными провинциями, после того, как, в общем, пали так называемые западные императоры, которые не разделяли еще имперской-императорской функции, вот долго еще сохранялось представление о том, что и Западная Европа, и Италия, и Гальские земли, и тем более Испания, Сицилия, которые были византийскими, то строго оставались в составе Византии очень долго, и все остальные земли, западные земли Римской, западные владения Римской империи, на самом деле это одна империя. И лишь в VIII веке, когда Византия переживала сложный период, на Западе возникает такой прецедент. Вот почему многие говорят, что нам это дался Запад. На самом деле, ну, Запад — это абсолютное зло с точки зрения священной географии. Это место, куда приземлился сатана после своего падения во время православного крещения. Мы как раз в этом, если кто крестился взрослым, помнит, что в этот момент человеку крещаемому, он к Западу поворачивается, говоря, произнеся фразу, повторяя за священником, «Отрицаешь ли со сатаны?» И человек отвечает, «Отрицаюсь со сатаны» и плюет три раза на Запад, отвергая сатаны. Запад в священной географии — это вообще зло. Там солнце садится, там умирает мир, там кончается история. Но это буквально воплотилось в судьбе Византийской империи, когда Запад стал распадаться, и единство, которое там было, религиозное единство, оно только гарантировалось наличием христианства, потому что Запад пал еще не до конца, был Папа Римский, было единство один. Это просто был западный патриарх, патриарх Западной империи, вполне сопоставимый с восточным патриархом, не обладающий над ним никаким преимуществом, и также признающий императора византийского, хотя, например, папы сплошь и рядом оказались под властью таких местных немецких варварских князьков. И вот Запад, он, отпадая от Византии политически, попадая под власть местных варварских князей, он действительно постепенно отпадал от этой полноты православной симфонии. Конечно, религия христианская оставалась до поры до времени, но вот тайна Византии, тайна империй, тайна Рима, настоящего Рима, потому что Рим мистически переместился из Первого Рима во Второй Рим, и Константинополь стал называться Вторым Римом, он и был настоящим Римом, это была основа монархии, вселенской монархии, православной монархии, православной империи. Вот отпадая от этого византийского пространства и попадая под влияние различных частных сил, варварских, Запад утрачивал это имперское чувство. Менялось глубинное состояние и культуры, и общества, и экономических процессов. И вот путь, по которому пошел Запад, отклоняясь от Востока уже в христианскую эпоху, это был путь, направленный к падению, уничтожению, к дехристианизации, к предательству веры и, по сути дела, к переходу на сторону антихриста. Когда мы посмотрим на современный западный мир, все станет очевидно. Вот если бы мы могли вернуться в Византию, к православным отцам, основателям, и потом взглянуть их глазами на то, что происходит в современном западном мире, никаких сомнений в отношении того, что речь идет об антихристовой цивилизации, ни у кого бы не осталось. Итак, Запад в VIII веке в лице Карла Великого объявляет о том, что он сам империя. Воспользовавшись, что на византийский трон вошла императрица Ирина, кстати, которая восстановила после периода иконоборчества и Саврийской династии, восстановила иконопочитание, пусть на время, но восстановила. Это было очень важно. И в этот момент считают, что женщина не должна быть управлять империей. Может быть, они о чем-то были правы, хотя женщины православной империи как раз очень много добра сделали, как это, может быть, не удивительно. Тогда Карл Великий объявляет себя императором. Он вначале понимал, что он совершает некое преступление, что он, как вор, присваивает воровским образом себе титул, который ему не принадлежит. И поэтому он вначале скромно говорит, что я просто управляющий западными частями империи. Потом, до этого прославления, еще он пытается отдать свою дочь за сына императрицы Ирины. Но этот брак расстраивается. Потом сам хочет жениться на Ирине. То есть он понимает, что объявить себя императором недостаточно. Он не становится удерживающим сам по себе, потому что удерживающий находится в Византии. И потом, когда византийское престолонаследие восстанавливается, а империя Карла Великого распадается, тут уже, конечно, западные императоры, так называемые западные Римской империи германских наций, превращаются просто в карикатуру и в петрушек. Там складывается совершенно иная модель. Там есть христианский папа и отдельные, совершенно враждующие с друг другом государства, возглавляемые королями. Но их монархия, их королевская структура не имеет ничего общего с империей Византии. У цари это просто первые среди равных, это вожди аристократии, в то время, когда византийский император это нечто иное, это на самом деле люди, призванные служить мировой истории, это те персонажи, на которых действие тайны беззакония доходит до своего предела, как ключники, которые держат в заперти подвалы ада, не давая ему открыться. Это совершенно иная функция. И в этом случае политические и военные, технологические и другие успехи Византии — это, конечно, борьба мировой истории, борьба духа, а не просто каких-то отдельных людей, отдельных обществ, их экономическими, политическими и национальными интересами. Кстати, в фильме отца Тихона, может быть, это прямо не сказано, но для православного сознания это совершенно очевидно. И если мы знакомы с этой темой, то мы легко достроим те лакуны, которые в этом фильме не были показаны. А тем не менее, весь дух этой картины полностью выдержан в православном ключе, именно в православном понимании политики, и внушает он ужас только тем, кто стоит на противоположной от Византии стороны. Но в 1054 году рассогласование между Западной Римской, западным частью христианства и Византийской империей достигает пика. Посланцы папы Льва IX возлагают на алтарь Святой Софии летом 54 года анафему Михаилу Келуарию, тогдашнему патриарху, ну и фактически объявляют православие схизмой, то есть расколом и ересью. На это отвечают, собственно говоря, православные постановления. И с тех пор Запад выпадает не столько из христианства, сколько из православной империи. А поскольку в православной идее, в православном христианстве империя и церковь неразделимы в каком-то смысле, по крайней мере, до начала, до конца времен, до того момента, пока не рухнет удерживающий, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, пока есть катехон, их судьба не разделена, то западное католичество, с нашей православной точки зрения, отпадает от единственно правильной, верной вселенской церкви, православной церкви, единственной истинной христианской церкви, которая остается. И отпадая, они утрачивают и политическое единство, и теряются в западных сумерках. Православие, православная империя живет еще почти 500 лет, и в целом вот ее история, ее судьба — это больше, чем тысячи лет. Та тысяча лет, в течение которой, по предсказанию апокалипсиса, дьявол был скован. И он опять выходит на историческую арену, катехон, удерживающий, взят от среды, тогда, когда падает Византия. Но что этому предшествует? Этому предшествует не просто политические смуты, ослабление этого государства Византии, но и предательство веры. За 14 лет до взятия Византии в 1539 году подписана Флорентийская уния, которая признает правоту католичества, верховенства римского папы и, собственно говоря, перечеркивает вот эту богоизбранную религиозную миссию Византийской империи. И очень интересную роль там играет митрополит Исидор, который был прислан к нам митрополитом московским, как раз с Флорентийской унии, как обычно так до этого момента всегда наши московские, до этого киевские митрополиты, за исключением Илариона, посылались из Константинополя. Но он, когда Исидор приезжает в Москву, призывает принять русских православных людей унию, его не понимают, и он вынужден отсюда бежать. Его сажают под арест, он с трудом отсюда смывается. Но он появляется опять накануне взятия Константинополя турками, уже в сане кардинала. То есть вы видите, как идет предательство православной идентичности со стороны Византии. Русские так и рассудили. Пошли греки на Флорентийскую унию, и их бы Бог спас в последний момент от турок. Предали веру, предали устои отцов и рухнули. Вот главный урок гибели империи. Нельзя предавать идентичность, нельзя предавать государственность, нельзя предавать веру, нельзя предавать вот тот православный византийский синтез, который лежит в основе, собственно говоря, полноценного православного мировоззрения. Тот, кто от земли своей отказался, как говорит князь Мышкин в «Идиоте Достоевского», тот от Бога своего отказался. Поэтому человек, предающий православное царство, встающий на путь западничества, либерализма, демократии и прочего антихристового бреда, тот предает самих себя. И на самом деле после этого никакие технологические, технократические, организационные, менеджерские успехи ни государство, ни народ не спасут. В этом и есть главный урок Византийской империи. И что происходит? Таким образом, Византия падает не просто из-за того, что кончился этот исторический отпущенный тысячелетний срок. Срок, который Византия выдержала, кстати, гораздо лучше, чем все современные ей другие формы государственности. За это время, сколько время стояла Византия, на самом деле распались множество царств, королевств, все это перемешалось, все это проходило совершенно бурные этапы разложения, модернизации, деградировало до низших совершенно уровней, и чего стоит один четвертый крестовый поход, когда крестоносцы вначале ограбили венгерскую Зару, тоже католический город, а потом захватили Константинополь, как будто речь шла о борьбе с неверными, осквернили сокровища Константинополя, его разграбили, учредили там марионеточное колонизационное правительство. Тоже под видом вмешательства в наши политические внутренние дела, наши, я уже говорю, поскольку православное сознание, безусловно, мыслит себя продолжением византийского начала. И вот самое принципиальное, что не только политика и предательство Запада, традиционно предательство Запада. Кстати, об этом еще в первой четверти 15 века византийский полемист Иосиф Риений писал: «Не верьте, что западные народы нам помогут. Если же когда-либо они для виду и встанут на нашу защиту, то вооружатся для того, чтобы уничтожить наш город, род и имя». И это буквально повторилось совсем через несколько десятилетий на примере самой Византии. И точно эти же слова абсолютно можно произнести и сегодня. Не верьте, что западные страны, политики, государства, системы нам, русским православным людям, помогут. А если же когда-то они для виду и встанут на нашу защиту перед воображаемыми, созданными ими угрозой исламской или китайской или чем-то еще, то вооружаться для того, чтобы уничтожить наш город, род и имя. Дело в том, что это принципиальная вещь. Между восточно-христианским миром и западно-христианским и постхристианским миром существует абсолютная альтернативность. Либо мы, либо они. Мы просто, увы, привыкли смотреть на самих себя, на русское православие западными глазами, через западную культуру, через западную ученость, через западные пропагандистские мифы, через западную пропаганду, которая, не смолкая веками с эпохи модернизации Петра, идет и падает на голову русским людям, поскольку на самом деле уже с Петра мы действительно попали в сферу влияния Запада, который действовал с нами точно так же, как когда-то действовал в отношении Византии. Он подтачивал наши народные устои, он раскачивал нашу веру в самих себя, он подрывал нашу миссию, он инфицировал наше православное самосознание, внедряя самыми различными способами, и работал на гибель империи. Ну и самое принципиальное, что когда Византия пала, когда пало это тысячелетнее православное царство, один русский народ остался носителем не только православной веры, были другие православные народы, но он остался больше, чем-то большим. Он остался носителем в той исторической ситуации, в 15 веке, он остался носителем православной государственности. А вот этого не было ни у кого. Причем государственности, которая постепенно и, может быть, даже не сразу и без всякого национального чванства стала осмысляться русскими как наше избранничество. И мы стали мыслить себя империей, царством, не просто королевством, аналогичным западным странам. И царя нашего мы стали мыслить не просто королем, вождем, великим князем, а мы стали мыслить его царем, то есть цезарем, императором. Царь и король — это разные вещи. Королей может быть много, цезарь может быть один. И царь, русский царь, это единственный, кто был. Он взял на себя функции катехана. Он взял на себя функции того, кто удерживает, для того, чтобы тайна беззакония совершилась. И вот тогда-то мы по-настоящему стали Византией. Мы были частью Византии, духовно-политической частью Византии после того, как приняли святое крещение всем русским народам. Но стали Византией, единственной Византией, единственным православным царством, только после того, как Византия рухнула. И таким образом, вот к этому тысячелетнему царству, в течение которого тайна беззакония была скрыта и поставлена под контроль церкви и православной империи, было благодатно придано еще время русское время, время русского избранничества, время русской Византии, время русского православного царства, которое просияло в сонме русских православных святых. И точно так же, как в Византии, были внутренние смуты, были отклонения, были, нельзя сказать, что это идеальная ситуация была, но самое главное, как в Византии до ее конца, так и на Руси, самое главное и самое принципиальное, вот эта тайна византийская, препятствие прихода Антихриста, вот что составляло великую миссию Русской Православной Церкви, русской истории, русского народа, русского царства, русского государства и Русской Православной Церкви. И вот тут родилась идея Третьего Рима. Третий Рим — это фактически означает Вторая Византия. Многие народы находились под влиянием византийской культуры. Многие народы были и остаются частью православного мира. Но только русское царство было избрано для того, промыслительно избрана для того, чтобы продолжать эту священную миссию. И именно это и объясняет наш национальный характер, наше самосознание, нашу постановку нас в мире. Почему мы, по сути дела, каждый русский человек понимает, не доверяет Западу, понимает, что оттуда лежит, идет только угроза. Потому что мы интуитивно, часто совершенно не осознавая этого рационально, осознаем эту священную географию. Для нас, сквозь нас, сквозь нашу культуру, сквозь наш язык, сквозь нашу кровь, сквозь наше государство идет колоссальная работа промысла Божьего. И мы избраны для того, чтобы быть цепью и продолжателями этой, носителями этой византийской тайны. Византийской тайны православной империи, закрытой, недоступной тлетворным влиянием распадающегося мира, распадающегося на глазах мира. Посмотрите, в современную эпоху постмодерна мы теперь можем безошибочно сказать, что такое глина. Разве современная западная культура, современные западные технологии, современная западная ментальность, она сохранила в какой-то хотя бы намек на Рим, какой-то намек, остаток порядка, некой жесткости, неких структур, пусть неприятных? Нет, она вся измягчела, она проповедует права человека, толерантность, мягкость, стабильность. Она погрязла в юридическом и забыла о политическом. Она утратила какое бы то ни было представление, в конце концов, о рабе и господине, о воле и подчинении, и послушании, и власти. Власть рассеяна, размыта. Это означает, что мы находимся на том уровне вот этого гиганта, который увидел во вещем сне Навуходоносор, когда... где начинается глина, где кончается железо и кончается глина. Удивительно, какое превращение дала судьба этому византизму в русской истории. Конечно, формально, и мы, наверное, в одной из передач будущих поговорим об этом особо и специально, полнота осознания Руси, русского государства, русского царя, носителем тайны Византии, она длилась у нас в истории 200 лет до эпохи раскола. После эпохи раскола здесь с этим начинаются серьезные проблемы. Но что интересно, что когда мы уже отошли от ортодоксии византизма, когда уже в полной мере мы не осознавали эту избранность православной русской государственности и православной русской церкви, сквозь довольно поверхностно усвоенные западные в Петровское, Елизаветинское, Екатеринское время, в XIX веке манеры, все равно сквозь эти наносы проступала наша внутренняя миссия. Тогда уже, наверное, не само по себе государство или политическая элита, дворянство, а русский народ взял на себя миссию быть носителями катехона, удерживающего. И он перетолковывал своей гигантской массой, своей простотой, своей наивностью и своим фундаментальным отказом от модернизации того, что дворянство, например, 18 век считало предрассудками, а это было нашей верой, это было исполнение нашей миссии, это было нашим тягловым византизмом, который мы тащили, несмотря ни на что, опрокидывая те поверхностные формальные вещи, которые нас насаждала светская элита, все более и более западная. Мы сбрасывали это, мы не понимали этого, мы это трансформировали в вечные византийские устои, и уже светское, подражающее западным королям, государство Петра опять называется империей, и служат русские ему так, как бы служили Византии и Московской Руси. И самое поразительное, что то же самое сохраняется и после того, когда в 17 году к власти приходят большевики. Эти представители этой идеологической группы совсем уже были на противоположном конце от любой религиозной модели. Им было глубоко наплевать, они ненавидели империю, ненавидели монархию, ненавидели историю, они считали, что все надо разрушить до основания и привести пролетариат городской, искусственно лишенный корней, к власти. И тем не менее, даже сквозь эту совершенно антирусскую, антиправославную, откровенно атеистическую, чудовищную власть, корни нашего византизма все равно стали прорастать. И это в фильме отца Тихона Шевкунова «Уроки империи», «Гибель империи. Уроки Византии», это было тоже показано. Хотя и мазком, но этот мазок, я думаю, для многих наших либералов современных и вот этих богомерзких, стоящих на стороне сына погибели комментаторов, журналистов и олигархов и многих политических деятелей. Когда что там говорить? Для нашей политической элиты это было просто как, я думаю, что бритвой по глазам, когда он сказал, что в 43-м году Сталин снял запреты на изучение византизма. Конечно, если мы будем смотреть в глаза нашей истории, то, конечно, в советское время мы встречаемся с тем же самым византизмом, только красным. И это вопреки тому, что вся мощь идеологической пропаганды заставляет нас забыть о православии, забыть о христианстве, забыть о нашей вере, забыть о нашей русскости, забыть о нашей миссии, вообще не заикаться ни об истории, иначе, кроме как истории, изложенной в идиотских экономических книгах, где просто подтасовка была совершенно чудовищна. Эти учебники, вот Покровская и все остальное, спокойно можно выбрасывать. Вот говорят, что на самом деле книги нельзя сжигать, но есть такие дурацкие книги, которые надо сжигать. И, кстати, когда сейчас скажут, закричат фашисты, фашисты. Какие фашисты? Платон сжигал книги. Платон, сторонник, создатель Академии, он сжигал книги Демокрита. И правильно сделал. Хорошо, что не самого Демокрита, а стоило бы. Потому что вот это проникновение распыляющего, глиняного сознания, что все состоит якобы из атомов, из каких-то, что нет никакой цельности, нет идеи, нет света, нет мировой души, это опаснейшая вещь. И носители, это были еще дохристианские носители такого дьявольского покушения на стройную, монистическую, единую философию, философию древних греков, которая предвосхитила приход христианской истины. Поэтому, на самом деле, вот этот византизм, это не просто историческая параллель. Даже если часто, сплошь и рядом, мы видим действительно настоящую параллель между нашим состоянием нынешней, например, России или нашей национальной русской истории и византийской истории. Это наше настоящее, и это наше будущее. И я вот хотел бы прочитать слова Дуки, это был византийский свидетель падения этой великой империи. И вот конец Константинополя он написал такими словами, которые никогда не хотелось бы, чтобы мы кто-то подобные слова написал о конце нашего русской государственности. Хотя глиной, дьявольской заразой оно сейчас полно и сверху донизу. И то, что мы называем культурой и средствами массовой информации, это просто активное разрушение нашей национальной души, это нескончаемое богоборчество. И вот что писал Дука, не дай бог сказать когда-то это о нас. «О город, город, голова всех городов! О город, город, центр четырех стран света! О город, город, гордость христиан и гибель варваров! О город! Город, второй рай, на западе насажденный, заключающий в себе всевозможные растения, сгибающиеся от тяжести плодов духовных. Где красота твоя, рай? Где благодетельная сила духа и плоти твоих духовных харит? Где тела апостолов Господа моего? Где останки святых мучеников? Где прах великого Константина и других императоров?»
В субботу в 10 вечера.
Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории.
«Русская вещь»
на русской службе новостей.